Эльвира Осетина, хозяйка белой усадьбы. Пролог. Я сидела рядом с могилой моего мальчика и думала о том, как буду жить дальше. Ребенка я рожала для себя от женатого мужчины. О том, что я забеременела, он даже не знал и не узнает уже никогда. Я специально его выбрала, чтобы не было потом никаких претензий в случае чего. Короткий роман с приезжим специалистом, который приехал обслуживать нашу технику в наш маленький городок, где своих специалистов не было. Мы расстались спокойно. Он просто уехал обратно в свой город, и больше я его никогда не видела. Как же я была счастлива, когда узнала, что беременная. Летала на крыльях, с радостью посещала кабинет своей подруги-гинеколога. Родила безо всяких проблем. И это с учетом моего возраста. Мне уже было на тот момент 35. Может, и странно звучит, но в молодости я была убежденной child-free, как это сейчас модно говорить. Не хотела замуж. Да и, откровенно говоря, в нашем захолустье не за кого было замуж выходить. И вообще считала, что женщина и сама может прожить. А семья – это пережиток прошлого. Сама ведь тоже жила без родителей. Меня вырастила бабушка. Возможно, поэтому и не особо горела желанием выскочить замуж поскорее. Тем более, что в нашей провинции мужчин нормальных было кот наплакал, и их быстро расхватывали. А внешность у меня была средняя, поэтому, как невеста, я никогда не котировалась. Да и одиноких женщин в городе было очень много, и никого это особо не удивляло. Когда стукнуло 34, поняла, что ужасно хочу ребенка. Нерастраченную любовь надо ведь куда-то девать. У меня все есть. Хорошая работа, бухгалтер в банке, личная квартира, доставшаяся в наследство от бабушки. Хоть и маленькая двушка в двухэтажном доме, построенном сразу после войны, зато своя. Безо всяких кредитов и ипотеки. Абсолютно все условия для нормальной жизни. Когда родился Алексей, я думала, что с ума сойду от счастья. Ребенок рос спокойным и совершенно не болезненным. Я начиталась на форумах, что первый год – это ад для родителей, и готовилась к худшему. Но мой ребенок жил по часам, как в учебниках. Он был идеален. Скандалы закатывал всего раза три, и то только лишь потому, что резались первые зубы. А все остальное время я не переставала на него радоваться. Прочитала кучу психологической литературы, чтобы не сделать из мальчика маменькиного сынка. Я хотела вырастить самостоятельного, серьезного мужчину. У меня не было безумной материнской любви к нему. Если он дрался за игрушки в детском саду или во дворе, я не бежала на разборки с пеной у рта, а ждала, когда сын сам решит вопрос со своим сверстником. А уже дома досконально разбирала проблему, стараясь разговаривать с ним, как со взрослым, а не сюсюкаться, как с малышом. Мой мальчик был моей отрадой. Он был очень умным и даже мудрым не по годам. Обожал все исследовать. Читать и писать научился уже в 4 года, но сам отказался идти учиться в школу, хотя мне уже советовали в детском саду его отдать в 1 класс. Но мой Алексей сказал мне тогда: «Мама, мне будет тяжело среди старших детей. Я подожду 3 года и пойду со сверстниками». Он был идеальным ребенком. А затем случилось то, чего я меньше всего ожидала. Лейкемия. Мой костный мозг не прижился, а найти отца ребенка я не смогла. В тот момент я проклинала себя за то, что не спросила его личных контактов, а на фирме их куда-то потеряли. Но было уже слишком поздно. Мой бедный мальчик целый год промучился в больнице, а затем тихо ушел во сне, так и не придя в себя после операции. Похороны я прошла как во сне. Что-то делала, за что-то платила, подписывала какие-то документы. Увезла тело обратно в наш маленький городок, ведь мы последний год жили в столице нашей области. И вот теперь осталась одна и сижу здесь на могиле. Сразу после похорон подруги меня увезли домой и какое-то время боялись оставлять одну. Я натянула улыбку на лицо, чтобы они не переживали за меня, а когда они уехали, я отправилась обратно на кладбище. Алешенька смотрел на меня с портрета и улыбался. Он всегда на всех фотографиях улыбался, но глаза его были очень серьезными. Мой мальчик даже не капризничал и стойко переносил все болезненные процедуры в больнице. Как я буду без него жить? Дома я зашла в его комнату, легла на его кровать и, обняв любимого Мишку сына, закрыла глаза и сказала, вкладывая в собственные слова всю душу: «Где бы ты ни был, мальчик мой, я готова отдать все, что угодно, лишь бы быть рядом». Я так и уснула, лежа на его кровати, поджав под себя ноги и обнимая его игрушку. А во сне ко мне пришел голос. «Хочешь к сыну?» «Да», — не задумываясь, выкрикнула я. «Я могу тебя к нему перенести, но ты должна поклясться, что вылечишь больной мир». На пару мгновений я растерялась, не совсем понимая, чего от меня хотят. А голос меня поторопил. «Клянешься?» «Да», — опять выкрикнула я. «Если не выполнишь обещание, твой сын умрет», — сказал голос. Я еще подумала о том, что он ведь уже мертв, но в голове будто что-то лопнуло, и я погрузилась во тьму. А когда очнулась, то почувствовала сильный удар по лицу. «Эй, ты, шлюшка! Давай, ноги раздвигай! Чего выделываешься?» Услышала я грубый голос и, повернув голову, увидела стоящего перед собой грязного бородатого бугая и явно не особо трезвого, судя по его взгляду. Глава первая. Мозг заработал с удвоенной силой. Быстро оглянувшись по сторонам, я поняла, что нахожусь в каком-то темном подвальном грязном помещении с решеткой вместо двери. Лежу на полу у ног этого бугая, который возится с завязками на своих штанах. На полу в углу стоит керосиновая лампа, а рядом ведро, и, судя по запаху, это ведро предназначено для туалета. Одежда у бугая очень странная. Мешковатые штаны, рубашка, которая когда-то, видимо, была белой, и кожаная жилетка. А я сама одета в странное платье. Явно не мое, но очень потрепанное и грязное. Мысленное обследование своего организма показало, что чувствую я себя вполне нормально. Ни голода, ни жажды, ни боли. И это с учетом того, что мужик меня по лицу ударил. Даже скула не соднит. Бугай, расправившись наконец-то с завязками, опять потянулся ко мне, обдавая парами алкоголя. Я на автомате выставила руку вперед, пытаясь отмахнуться. А из нее вдруг полился настоящий белый свет, который вошел в лицо бугая, словно нож. Мужик в шоке уставился на меня, открыл рот, пытаясь что-то сказать, но, закатив глаза, просто упал замертво. Я убрала руку, посмотрела на нее и подумала, что если это сон, то он очень странный. Медленно подползла к бугаю и прижала палец к его шее, пытаясь нащупать пульс. Но пульс отсутствовал. А затем я увидела темную лужу, что растекалась от головы бугая. Я не сразу поняла, что это кровь. А когда до меня дошло, то в шоке шарахнулась подальше и заорала от ужаса. «Эй, тихо, ты сейчас других приведешь!» Услышал я сквозь шум в ушах чей-то голос. «Что? Кто это говорит? Ты где?» Спросила я и начала оглядываться по сторонам. Но в помещении, кроме меня и бугая, никого не было. А оно было очень маленьким, буквально 2 на 3 квадратных метра. «Я за стеной. Забыла, что ли?» — удивился голос. «Ты вырубила его? Обыскивай быстрее. У него ключ есть от решетки. И выходи». Я решила послушаться человека за стеной. Логика в его словах была. А я сейчас была в таком раздрае, что не знала, что делать. А мужчина командовал вроде бы уверенно. Боязливо подползла к бугаю и начала хлопать его по карманам. Благо, лежал он на спине, и все карманы были в доступе. Ключ и правда нашелся в одном из карманов. Я встала и, подойдя к решетке, вставила ключ в замок, и он легко провернулся. Взяла с собой керосиновую лампу, потому что за дверью было очень сильно темно, почти ничего не видно. Вышла. — спросил голос, пока я осматривала подвал, состоящий из коридора длиной где-то 6 метров и 4 дверями с такими же решетками по 2 с каждой стороны. Окон и даже тусклого света не было. Я кое-как заметила выход из подвала, лестницу в 3 ступеньки, заканчивающуюся массивной железной дверью. «Да», — прошептала я. «Помоги мне освободиться», — скомандовал голос. Его решетка была рядом с моей. Я подошла ближе и поднесла керосиновую лампу, чтобы рассмотреть говорившего мужчину. И тут же ахнула. А лицо у мужчины было обожженным и заросшим неопрятной бородой, а руки вроде бы связаны за спиной. Волосы грязными паклями спускались с плеч, да и запах был не особо приятным. Кажется, он не мылся очень давно. А может, это от ведра так пахло? У меня ведь тоже ведро стояло в камере. «Быстрее!» — поторопил меня мужчина, подслеповато щурясь. «Если сюда придут, тебя по головке не погладят за то, что ты сделала с одним из этих работорговцев». «Работорговцы?» — в шоке спросила я, пытаясь понять, как вообще могла оказаться в подвале и откуда взялись самые настоящие работорговцы. «Тут ключ всего один», — пробормотала я. «Он один и есть», — ответил мужчина. «От всех дверей, что ли?» — удивилась я. «Ну да, это же старая белая усадьба», — ответил мужчина, выделяя последнюю фразу, будто она означала что-то особенное. Я вставила ключ в замок, и он спокойно провернулся. «Невероятно!» — крякнул мужчина, смотря на меня, как на мессию. «Значит, ты и правда хозяйка белой усадьбы». Мне почудились благоговейные нотки в его голосе. «Что?» — не поняла я и добавила. «Руки помочь развязать?» «У меня кандалы. Вставь в них ключ. Только так я смогу выбраться». У мужчины и правда были кандалы. Самые настоящие, железные, как на руках, так и на ногах. Я такие только в кино видела. Про рабов, которые на галерах работали. Большая цепь от кандалов была приделана прямо к стене. На вид они были очень массивными и тяжелыми. Господи, такими слонов можно спокойно удерживать. Он даже толком разогнуться из-за них не мог. Неужели он постоянно в них сидел? Как он в туалет вообще ходил? Эти хаотичные мысли быстро пробегали в моей голове, пока я вставляла ключ и также спокойно его проворачивала. Мужчина начал быстро растирать ноги и руки. Вышел в коридор, попрыгал немного, похрустел шеей, сделал махи руками. А затем рухнул передо мной на колени. «Я готов служить тебе, хозяйка белой усадьбы, верой и правдой до конца жизни. Прими мою клятву верности, прошу», — сказал он, смотря на меня снизу вверх, с надеждой во взгляде. «Я не понимаю, о чем ты?» — спросила я. «Поторопись», — ответил мужчина. «Они скоро придут, а я должен тебе помочь». Я пожала плечами. Может, он чокнулся, сидя за решеткой. Но, с другой стороны, одна я все равно не смогу выбраться, особенно если там таких психов, как Бугай, что попытался на меня напасть, много. А верный рыцарь в моей ситуации совсем не помешает, даже если он не в себе. «Хорошо», — заикаясь, ответила я. «Клятва принята». Из моей руки вдруг вырвался белый луч, который попал в мужчину, и тот шумно выдохнул. Я с ужасом отдернула руку, ожидая, что мой спаситель сейчас упадет замертво, как и предыдущий Бугай. Но на лице незнакомца, наоборот, расплылась счастливая, умиротворенная улыбка, и он с легкостью подскочил на ноги, как будто получил убойную дозу энергетика. «Мое имя Тодор, хозяйка». Поклонился он, выделяя слово «хозяйка» по-особенному, с легким придыханием и благоговением. «Я должен обыскать вашего обидчика. Вдруг при нем оружие какое-то есть. Оно нам поможет». «Ну ладно», — кивнула я, и тут услышала какое-то копошение со стороны третьей решетки и неуверенный детский голосок. «Мама?» — прошептал ребенок. «Это ты?» «Алеша?» Резко крикнула я, сердцем чувствуя своего сына, и подбежала к третьей решетке, что была напротив. Но на меня смотрел совершенно другой ребенок. У моего сына были белые волосы и голубые глаза, а у этого мальчика были черные волосы и карие глаза. И возрастом он был старше. Моему Алёше было всего 6, а этому мальчику лет 10 примерно. «Мамочка, да, это я, твой Алекс!» — крикнул ребенок, отчего мое сердце кинулось вскачь. Я и правда звала моего Алешу иногда на иностранный манер Алексом. «Боже, неужели это и правда он? Это мой Алеша?» Трясущимися руками я вставила ключ, повернула его, а мальчишка бросился ко мне обниматься и захлебываться слезами. «Мама, мамочка, я знал, что ты придешь за мной, я знал, что не оставишь», — заикаясь, говорил он, уткнувшись мне в грудь и обильно поливая платье слезами. «Ко мне во сне голос приходил, поддерживал, говорил, что скоро тебя ко мне приведет». Мальчик тоже был очень грязным, заросшим, и от него пахло давно немытым телом. «Алеша, а как меня зовут?» — тихо спросила я ребенка, чтобы полностью удостовериться в том, что меня не обманывают, и это правда он. «Екатерина, Рина тебя подруги называют еще». Удивился мальчик и, подняв голову, внимательно посмотрел на меня, а затем ахнул и резко отпрянул. «Что, я сделала больно?» Я посмотрела в ужасе на свои руки, решив, что случайно задела своего сына. «Нет», — медленно покачал он головой и тихо сказал, — «ты не похожа на маму, ты не она, моложе намного, девчонка совсем, и лицо другое, волосы, глаза, но я не знаю, но я почему-то уверен, что ты она и есть, я просто чувствую это здесь». Алекс положил грязную ладошку на свою грудь. «Это я. Клянусь, что я...» — расплакалась я от счастья и, шагнув вперед, притянула сына обратно к себе. «Хозяйка!» — резко появился рядом Тодор, чем сильно меня напугал. «Прости, хозяйка, но я нашел в его каморке оружие и должен зачистить весь дом. Дай мне разрешение разобраться с работорговцами». Я перевела взгляд почему-то на сына, а его лицо вмиг исказило чистой злобой, и мой миролюбивый мальчик вдруг заявил: «Этих тварей надо всех убить». «Что ты говоришь такое?» — ахнула я. «Мой ребенок не был таким. Я ведь учила его всегда быть спокойным, рассудительным и не рубить сгоряча. И самое главное — не причинять вред другим людям, только если защищаешься». «Ты не понимаешь», — запальчиво выкрикнул мой сын. «Я месяц уже тут сижу. Эти гады людей воруют и продают в другие страны. Детей, взрослых. Они изверги. Нас почти не кормили. Постоянно издевались и били. Мама, дай Тодору разрешение, чтобы он с ними разделался». Мое сердце сжалось от ужаса. Алеша просидел целый месяц. Месяц? Как же так? Я медленно повернула голову к стоящему рядом мужчине и тихо сказала: «Если другого выхода не будет, то я разрешаю защищаться и защищать нас». «Хорошо», — поморщился Тодор и пробормотал себе под нос. «Задача усложняется в разы. Закройте за мной дверь и никому не открывайте, пока я не вернусь». Я прошла к выходу, открыла ключом дверь, а затем закрыла ее, когда мужчина выскользнул в коридор. Почему-то в голове не было ни капли сомнений о том, что он нас просто бросит. Вернулась к сыну, а он зашел обратно внутрь своей камеры. «Не бойтесь», — услышал я голос Алёши, — «это моя мама, она нас спасет». «Всех?» — еще один детский голос, но более грубый, ответил моему сыну. «Конечно, всех», — удивился мой сын, — «это же моя мама». «А она правда хозяйка белой усадьбы?» — спросил еще чей-то более тонкий и слабый голосок. Я шагнула внутрь и подсветила пространство. На меня смотрело несколько перепуганных глазенок. Это были дети. Они собрались в кучку и жались друг к другу в углу. Эта камера была раза в два больше моей. Однако все равно для них она была тесной. Душу затопила черная ярость. Кто мог так издеваться над детьми? Какой тварью надо быть, чтобы держать их в таких ужасных условиях? Теперь я и сама не прочь пойти и еще раз попинать того подонка, который валяется там в луже собственной крови. И всех тех подонков за то, что они сотворили. Надеюсь, Тодор их всех проучит. Я насчитала 3 мальчиков-подростков, 2 девочек возрастом лет 8 и 10, совсем маленькими детьми на руках, которым на вид было года 2 или даже 1,5. Всего 7. и мой сын восьмой. Все дети были очень грязными и одеты в какие-то лохмотья. «Как вы тут все оказались?» — только смогла спросить я охрипшим голосом. Алеша подошел и обнял меня. «Я месяц назад очнулся. Помню, что после операции был», — заговорил он. «Думал, брежу. А когда стало получше, то понял, что это уже не бред. Решил, что меня украли, а тебя шантажируют.